Григорий Кубатьян в гостях у нас сегодня, российский путешественник и журналист. Доброго утра, Григорий.
Доброе утро.
Я напомню нашим пользователям, что вы можете задать вопросы нашему гостю прямо сейчас. Это можно сделать ВКонтакте, можно сделать на сайте Фонтанка, можно сделать в Фейсбуке, ну а можно по старинке позвонить по телефону, по нашему телефону 316-77-77. Что касается путешествий, я думаю, что, может быть, впервые в этом году россияне всерьез обеспокоились по-настоящему, потому что отобрали любимые точки путешествия. Это Турция и это Египет. Но можно ли это назвать путешествием? Как по вашему мнению, Григорий?
Ну, путешествием нет. Это отдых, обычный пляжный отдых, что, в общем, наверное, нужно определенной категории населения, да, когда работаешь достаточно там, тяжело в офисе или на заводе, или еще где-то. Иногда хочется просто куда-то приехать, лечь, чтобы было тепло, чтобы было море рядом. Так что, ну, понятно, почему люди туда ездили. Ну, плюс еще зачастую все включено, когда тут рядом кормушка, и, в общем, живешь такой немножко растительной жизнью. Ну, лично я никогда вот такого рода отдых не любил. Я был на всех этих курортах, и турецких, и египетских, и даже работал там. Но мне не нравится. На мой взгляд, это такой конвейер по выдавливанию денег из людей. Такая, знаете, ну, может быть, грубо звучит, но такая большая свиноферма. Когда вот люди лежат, толстеют, да, там из них, значит, дуют деньги. Ну, не нравилось мне это. Вот, например, в Турции за год россияне оставляли около миллиарда долларов. Ну, неужели этот миллиард нельзя было потратить там, где-то в России, например?
Ну, это право человека разбираться, право, где он тратит.
Разумеется, нет, это разумеется.
Так а вот мне интересно, да. Какой, может быть, это некий, знаете, как вот считается, что выход из зоны комфорта, он ведет к определенному психологическому и эмоциональному росту. Так может быть, в данном случае мы попробуем рассмотреть это и решить, что это хорошо для россиян? Ну, они начнут думать о чем-то другом, начнут искать какие-то другие пути для отдыха или не начнут?
Я бы сказал так, не то, что вот, вот этот запрет на массовый туризм, я бы не стал утверждать, что это хорошо на эти направления, но я бы сказал, что это не ужасно, потому что есть много других интересных направлений, да и просто видов отдыха. Например, есть горный туризм.
Ну вот горный туризм мы сегодня обсуждали. Почему-то обсуждали. В России он довольно дорог получается, в отличие даже от Финляндии.
Ну, значит, надо его развивать так, чтобы он не был дорог.
А это возможно, как вы думаете? Вы же вот много были где? Вы много видели, как выглядит инфраструктура той или иной территории, куда люди приезжают? И мы понимаем, что такое курорты Северного Кавказа? Или пока не понимаем? То есть, если их сравнивать с какими-нибудь другими горнолыжными направлениями, у нас дороже. Как такое может быть? У нас внутри у себя дороже, чем съездить туда. Как бы вы ответили на этот вопрос, почему?
Ну, мне сложно на этот вопрос ответить. Я бы не утверждал, что везде дороже. Где-то, может быть, и не так дорого. Там, скажем, в той же Турции дешево за счет массовости, за счет того, что это конвейер, за счет того, что огромный поток. И это можно достаточно здорово снизить себестоимость. У нас зачастую такого большого потока, может быть, и нет. Я думаю, что надо это развивать. И то, что сейчас появился какая-то такая прослойка людей, которая не поедет в Турцию, а поедет отдыхать там, в какие-то российские курорты, может быть, это даст толчок нашему внутреннему туристическому бизнесу. Хотя, разумеется, Турция и Египтом не ограничиваются курортные страны мира. Да, есть еще много чего.
А вот как раз у меня по этому вопрос. То есть мне бы хотелось, так, первую часть нашего разговора, буквально практические советы бывалого путешественника. Куда поехать отдыхать? Ну, вот человеку, который хочет, например, море. Не обязательно все включено, но просто море. Вот было доступное море, а теперь раз, его убрали. Что теперь делать?
Ну, если мы про зиму говорим...
Про зиму, конечно. Летом-то каждый дурак может.
Да, если про зиму... Ну, есть еще Южный Вьетнам, есть Таиланд, есть Индия. Есть, например, аюрведические курорты Южной Индии, где можно совместить отдых на море с лечебными процедурами. Ну, Средиземное море, наверное, холодновато.
Холодновато.
Красное море — это у нас только Иордания
и Израиль, и Латвия.
Ну, Израиль, ну
дорого.
Да.
Ну, дорого. Израиль.
Ну, дороговато, да. Что у нас еще остается? Ну, остаются какие-то совсем экзотические.
А Доминикана, там,
Куба. Там кто-то, может быть, на Маврикии имеет возможность полететь. То есть, в принципе, дорогостоящих вариантов достаточно много. Если Латинскую Америку был бы хоть один недорогой рейс, да, то, например, вот Мексика. Были же попытки сделать Канкун таким направлением
совершенно
массовым.
Совершенно верно, да.
Вот, и, в принципе, там можно отдыхать. То есть только стоимость перелета высокая. Но если бы это стало массовым направлением, и были бы чартеры в тот же Канкун, то можно было бы недорого туда летать и отдыхать там.
Напомню нашим пользователям, что в эфире в студии Фонтанка и офис Григорий Кубашьян, путешественник. Мне говорят коллеги, что вы объехали практически всю планету Земля. Если взять части света, то ведь все, да, были?
Да, только Кубатьян.
Ну, Кубатьян, да. Я прошу прощения. Кубатьян. Ну, мне да. так написали, я извиняюсь, Кубатьян.
Ага. Да.
А вот из того, что вы видели, можете нам сказать, какая территория для вас была самая неожиданная с точки зрения потенциального, да, вот нераскрытого позитива? Он постепенно раскрывался и удивлял, и удивлял, и удивлял. То есть понятно, что когда ты едешь куда-то, ты имеешь какой-то набор представлений общих, да, о том, что тебя ждет. А по факту оказалось иначе и гораздо интереснее. Можете вспомнить какие-то конкретные точки на карте? Причем не обязательно это может быть позитивное удивление, это может быть каким угодно удивление.
Ну, это зависит от того, что именно ждешь от страны. Скажем, если мы говорим про отдых и достопримечательности, то это одни страны. Если то, что было интересно именно мне, а у меня совсем другая точка зрения на страны, она такая журналистская. То есть мне интересно там, где я вижу что-то необычное, но оно не обязательно там непременно такое приятное, да, и такое интересное массовому туристу. То есть мне, может быть, наоборот, что-то такое вот странное, необычное.
Безусловно, ваше личное впечатление, да.
Ну, у меня долгое время была одной из любимых стран Сирия, например.
А почему?
Вы знаете, она очень интересная страна.
Исторически?
Исторически,
именно
да.
Именно как место, где да. много чего было раньше.
Огромное, огромное число разных там руин, памятников исторических. Хотя она достаточно пустынная страна, и вот с точки зрения природы, может быть, не такая интересная, но пустыня — это же тоже очень здорово.
О, да, конечно.
У нее свой запах, своя энергетика, свое ощущение.
Мало кто любит пустыню, но я вас очень хорошо понимаю.
Да, и там абсолютно иной образ жизни, особенно когда куда-то вглубь страны проникаешь, и там такие бедуинские селения, где женщины еще с татуированными лицами встречаются, мужчины, замотанные в бурнусы, какие-то там стада верблюдов. Ну, это очень, очень любопытно. И вообще, вот, наверное, на Ближнем Востоке это одна из самых гостеприимных стран была. Хотя, в принципе, ближневосточные люди, как правило, гостеприимны. Ну вот Сирия, она, наверное, била все рекорды по гостеприимству. То есть там буквально можно было остановиться на ночлег в любом доме. Везде бы накормили.
И это абсолютно безопасно было?
Абсолютно.
Вот. Угу.
Ну как, не, ну можно, допустим, куда-нибудь свалиться в яму случайно, если не заметишь ее. Да, то есть я бы не утверждал, что там...
Ну, про яму это немножко другое.
Какой-то преступности или каких-то там злодеев с оружием, их не было. Они появились вот буквально несколько лет назад. И, на мой взгляд, все очень искусственное такое. То есть там это была очень, очень спокойная страна.
Конечно. А вот что-то для вас сейчас изменилось, вот с, ну, что называется, в связи с недавними событиями, с Россией, которая тоже поменяла некоторым образом отношения с несколькими странами. И изменится ли? Вот, например, в отношении Ближнего Востока.
Для меня... Нет, ну, конечно, сейчас...
В Сирию вряд ли вы поедете.
Многие страны, да, куда уже. Ну, если я поеду, то поеду точно не с туристическими целями, а, например, с журналистскими. С журналистскими я бы поехал целями. С туристическими, наверное, нет, потому что, ну, это совсем другая атмосфера, другая ситуация, другие разговоры у людей даже. Например, я ездил в 2003 году в Ирак, когда там была война. Но я не могу сказать, что я ездил именно с туристическими целями. Мне было интересно посмотреть, мне было интересно что-то написать, что-то узнать. И те приключения, которые были в Ираке, их нельзя назвать туристическими приключениями.
Там... Это правда, что вы были в тюрьме?
Кстати.
В концлагере.
Расскажите, пожалуйста. Как так получилось, где это было и почему?
Ну, тут особо нечего рассказывать. Нас с товарищем задержали на юге Ирака полицейские, которые уже сотрудничали с американцами на тот момент. Uh-huh. То есть в мае 2003 года Багдад взяли американцы, а мы там оказались в июле. То есть американцы уже заявили о том, что война закончена, но она продолжалась в виде там, каких-то конфликтов локальных в некоторых городах. Мы попытались проехать автостопом Ирак насквозь, от границы Турции через Багдад и уехать в Кувейт. И вот по дороге
вы понимали, что это может быть опасно? И как вы к этому готовились?
Ну, конечно, понимали. Конечно, понимали. А как готовиться? У нас не было информации тогда. Мы находились на территории Турции, и всю информацию, которую мы могли там собрать, она была такая, по слухам.
Одна бабушка то есть, сказала.
Да, мы не знали, что там с дорогой. Может, она разбита уже, и по ней нет, на ней нет транспорта. Может быть, вообще нет транспорта, и никто нас никуда не увезет. Может быть, там дикая инфляция или наоборот. То есть какие там цены, непонятно. Можно там купить воду, еду, непонятно. Что там с электричеством? Нас там сразу арестуют и убьют? Или там дадут хоть чуть-чуть проехать
то есть
в
вот
стране?
Не имея ответов на эти вопросы, вы тем не менее поехали.
Но нам было интересно. Нам было интересно. То есть это не совсем туризм вот в...
Да, это совсем не туризм. Да.
Это вот скорее исследовательская такая. При том, что я на тот момент не считал себя каким-то военным журналистом, да, который специализируется на конфликтах. Нет, я немножко писал, да, я писал о путешествиях. У меня было уже журналистское удостоверение. Но меня, естественно, никто туда не посылал. Это была моя инициатива на мой страх и риск. И, в общем, рисков там было достаточно.
И
нас задержали, нас передали американцам как подозрительных лиц. Американцы начали нас проверять. Может быть, мы российские шпионы, может быть, диверсанты. Что-то мы там фотографируем, куда-то едем, с непонятными целями прибыли в страну. Нас допрашивали, нас возили с базы на базу. Но это все было достаточно быстро. То есть в общей сложности мы были задержаны на 3 суток. Двое из которых мы провели в концлагере Абу-Грейб. Это вот тот самый зловещий концлагерь, где пытали людей. Но нас, к счастью, не пытали. Мы там просто
но страшно
тихо
было
сидели.
Там?
Ну, нет, не страшно. Не страшно, потому что приключение. Потому что тебя там каждый день куда-то возят на этих военных автомобилях.
Успевай запоминать.
Да, там на каких-то вертолетах мы летали военных. Еще же. Ну, мы там насмотрели всякого. Было очень интересно. Поэтому это все воспринималось как история такая. Ну и даже если там посадят в какую-то яму, да, там и будут, значит, сверху там какую-нибудь еду кидать, да, как в фильмах uh-huh. американских, то тоже чувствуешь себя немножко героем фильма.
А это было?
Ну нет, такого не было. Но мы сидели, у нас был комфортабельный кусочек пустыни.
К сожалению, песчаный, я слышу в вашем голосе.
Отделенный там колючей проволокой. И мы вот на этом кусочке сидели. Сверху был тент натянут от солнца, потому что под солнцем там нельзя сидеть, там сразу сгоришь. До 50 градусов в тени.
Ну, воду давали.
Воду давали американские сухие пайки, мы вот этим питались. Вот. Ну, к счастью для нас, мы успели еще до того, как нас задержали, дать интервью агентству Associated Press, и оно про нас написало, что мы первые туристы в Ираке после войны. Многие американские газеты и местные иракские газеты перепечатали этот материал, поэтому про нас, в общем-то, знали. И знали, что мы журналист, ну, путешествуем, поэтому нас быстро отпустили. Нас передали представителям российского посольства. Эта встреча была во дворце Саддама Хусейна. Дали нам даже посидеть на троне Саддама Хусейна. Ух ну, ты. То есть, такие были любопытные.
Что сказали представители российского государства?
Ну, покрутили пальцем у виска.
Ага, вот, я думала, да.
Естественно.
Сидите дома, господа.
Вот, но потом нам помогли, они помогли нам выехать с территории Ирака. Мы, в общем, и так бы выехали, но поскольку история дошла до высших сфер, и они должны были нам помочь и убедиться, что мы благополучно убрались с этой территории. И они организовали при помощи Компартии Ирака нам транспорт до территории Ирана. И даже там визу Ирана тоже помогли нам сделать. Ну и мы дальше продолжили свой маршрут. Вот. Ну и таких историй было много. Была встреча, например, с представителями террористической группировки «Тигры освобождения» Тамилы Лама.
О,
такая
те
была
самые.
Вот, раньше, те самые, да. Вот я уже в одиночку переходил линию фронта вот на Шри-Ланке, встречался с ними, общался. Ну или еще вот какие-то такого рода истории были.
То есть вы ищете приключений, не просто, а именно еще и ищете.
Ну да, но это интересно. Это, ну как сказать, то есть это какой-то такой опыт, который не получишь просто так где-то еще. То есть это только то, что можно сделать самому. Нет турфирмы, которая бы это все для тебя организовала. С другой стороны, есть и риск там где-то там заблудиться в лесу там или еще что-то. Были реальные риски. Был случай, когда там слон дикий меня чуть не затоптал. Хотя я знал, что не надо туда идти, где дикие слоны водятся, но пошел.
Интересно, Григорий, же слона увидеть.
Тут возникает логичный вопрос. Как вы пришли к жизни такой? Вы же были наверняка правильным ребенком, пионером и все такое. И как вы подошли вот к этой черте, когда случилось ваше первое абсолютно осознанное самостоятельное путешествие? Сколько вам было лет?
20 лет мне было. Первое путешествие было по России. Вообще я начал путешествовать с того, что решил. Ну вот, возможно, у каждого из нас есть какое-то прошлое, какие-то предки.
Да.
Да, вот таких вот в России русских людей, которые там на 100% русские, я не знаю, говорят, поскреби русского, найдешь татарина или еще кого-нибудь.
Верно.
Вот, я решил найти те места, откуда пошли мои предки. У меня предки, значит, по трем линиям. Это русские с Нижегородской области, это поляки из Кракова, и это армяне, которые жили на территории Турции еще до геноцида. И я вот решил поехать. Значит, я поехал. Первая моя поездка была в Нижегородскую область, последующая в Краков, и там еще одна была вот в Артвин на территории Турции. Я смотрел на места, где жили мои предки. Мне
отличная
было это интересно.
Отличная мотивация. Отличная.
Да, 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 да. Ну, а потом вот как-то больше стало приключений, поездок. Мне это все было интересно, увлекло. И дальше я уже делал какие-то экстремальные, ну, или близкие к экстремальным вещи. То есть я не говорю, что это был экстремальный туризм. Нет, я специально каких-то опасностей не искал. Но я иногда делал вещи, ну, может быть, безрассудные. Мы с товарищем, например, поехали на велосипедах через Гималаи, мы купили велосипеды в Западном Китае, поехали через Тибет, через Непал, в Индию на велосипедах. При этом до этого я, ну, никогда не ездил на горном велосипеде.
И вы подумали, что это легко?
Сел, нет, поехал. Я не подумал, что это легко, я подумал, что это сложно. Но тут идея именно в этом. Сделать что-то, чего не делал никогда, и даже пусть это сложно, и сложно даже для профессионалов, для велосипедистов с хорошей подготовкой, у которых... Там, ну, хорошо снаряженные дорогие велосипеды, серьезно они готовятся, катаются. Даже для них этот маршрут считается сложным маршрутом. Там перевалы выше 5000 метров, их много. И это в условиях разряженного воздуха надо ехать в гору, потом с горы опять в гору. И там зачастую можно ехать, и нет населенных пунктов, где можно перекусить или как-то отдохнуть. То есть это физически тяжело. Даже для подготовленного человека. Я не был таким подготовленным человеком. Я даже никогда не ездил на велосипеде с передачами. Вот первый велосипед я купил в Китае, сел на него и поехал. Ну вот, вместе с товарищем. То есть это, в общем, безрассудство, но в итоге получилось интересно. Хотя там были риски, хотя несколько дней я пролежал там без сознания, в коме после горной болезни, тяжелейшего приступа. Ну ничего, оклемался, поехал дальше. Хотя там... где-то, ну, не было еды. Ну, купили какие-то сухие пайки уже китайские, там, военные какие-то галеты, там, еще что-то ели. Где-то, ну, чуть ли не снег приходилось топить, чтобы воду набрать. Ну, или просто из ручьев. Там,
вот
ледяные
ручьи.
Нормально абсолютно. И мы проехали 4000 километров, мы проехали на велосипедах. И замечательный опыт, и прекрасная история.
У меня возникает еще один вопрос, потому что, как я понимаю, вы в путешествиях находитесь, ну, значительную часть своего времени, да?
Ну, вот. Сейчас меньше, чем раньше.
Ну, вот в пиковый год, я не знаю, там, условно, если мы возьмем...
Пиковый год 100% времени.
100% год. Соответственно, зарабатывать зачем-то надо на жизнь, да? И эта история в какой-то момент стала вам приносить, да, какую-то небольшую выручку, прибыль, нет?
Да.
Как
я могу сказать,
как
эволюция проходила. Значит, сначала я... как все, работал в офисе, там, менеджером каким-то, зарабатывал какую-то сумму.
У нас скоро пользователей не останется. Сейчас вы расскажете, как это сделать, и все просто встанут и уйдут из своих
кабинетов.
Гималаи
на спортивном горном велосипеде. Ну так и работали в офисе.
Зарабатывал сколько мог, потом уходил с работы, значит, уезжал в поездку, деньги потом заканчивались, я возвращался, снова устраивался на работу, снова зарабатывал, снова уезжал. Потом я решил, что я уже достаточно такой серьезный путешественник, надо спонсоров искать. Я пытался искать спонсоров. Причем иногда я искал спонсоров, иногда пытался экономить. Вот бывает так, что ну, на старте какая-то есть сумма, и вроде едешь, чувствуешь себя человеком. Потом, чем дольше едешь, тем меньше денег. Вот они заканчиваются, заканчиваются. Уже живешь на $1 в день, уже там страшно экономишь. Ну, потом и вообще деньги заканчиваются. Значит, надо по дороге подрабатывать. Либо пытаться собирать, придумывать проекты какие-то. У нас разные смешные были проекты. «Миссия мира» мы устраивали. Выступали в школах, в университетах, рассказывали про Россию, пропагандировали идеи мир и добрососедских отношений. Ну, еще какие-то у нас такие были проекты смешные. Мы какие-то даже деньги собирали. Ну, иногда денег нету, а делать все равно что-то хочется полезное для мира. Да? Мы выступали, мы делали фотовыставки, лекции в детских домах, в школах. Это было бесплатно, но зато нас где-то принимали, размещали, кормили, и мы продолжали путь. А иногда я старался сам где-то подработать. Ну, любая работа годится. На стройке, на уборке урожая. Если страна богатая, ну, например, Австралия, там можно заниматься простым физическим трудом и хорошо заработать. А если страна бедная, ну, или такая вот, где физическим простым трудом много не заработаешь, потому что там люди за одну копейку работают. Mm-hmm. Да, значит, там надо заниматься каким-то высокоинтеллектуальным трудом или творческим. Или, может быть, немножко там торговать лицом, да, сниматься в кино, сниматься в рекламе.
То есть клите да. как-то быть больше, да?
Ну да, да, да.
А каким
да.
образом можно, вот приехав в условную Камбоджу, попасть в условный рекламный бизнес? То есть вот как это происходит? Где вы находите эти связи?
Ну надо выяснить, что там есть в этой условной
Камбодже. Это предварительная Камбоджи. Подготовка.
Может быть, там рекламный бизнес не очень хорош, но может быть, там хорош туристический. Можно устроиться работать гидом или в сферу обслуживания туристического.
Но этот анализ, он до выезда или по ходу? Как это
ну,
вот
лучше,
происходит?
Конечно, собрать информацию до, но если этого не сделано, то можно ее обнаружить по ходу. В Индии, например, замечательная киноиндустрия, где всегда есть работа для белого иностранца. Ну, даже не для белого, даже для абсолютно черного иностранца, лишь бы он отличался от индийца.
Серьезно?
Да, есть такая работа. В кино. В кино, в рекламе.
Сниматься.
Да. Ну, и так далее. То есть в каждой стране есть какая-то ниша своя. Где-то человек творческий может вообще там, заниматься съемкой рекламных роликов на политические темы. Где-то можно там, еще что-то делать. Ну, то есть много-много разных вещей.
Это может казаться опаснее, чем встреча с тиграми Тамилы-Ламы.
И если вы серьезный бизнесмен и хотите местный рынок подмять под себя, делая что-то, то это может быть опаснее, действительно, потому что чем вы агрессивнее вгрызаетесь в пространство, тем агрессивнее отвечает вам среда. Угу. Поэтому многие мои знакомые, кто действительно пытался там, торговать какими-то изумрудами, заниматься там еще каким-то серьезным бизнесом, они ну, испытывали проблемы, так скажем. Кто-то из них даже плохо закончил. Но у меня не было такой задачи. То есть мне нужно было денег достаточно, чтобы продолжить просто поездку, а не чтобы озолотиться. Вот, и это получалось. Ну, а потом я ушел в журналистику, практически полностью, и моих гонораров мне хватало, чтобы путешествовать.
Вот сколько лет у вас продолжалось это, да, это осознанный подход к тому, чтобы стать человеком, который как журналист полностью себя этим обеспечивает? Сколько лет вы на энтузиазме, то, что называется, ехали?
Ну вот и я скажу так, с 2004 года, когда я начал работать на журнал «Гео», мне уже стало абсолютно хватать моих гонораров. Я еще сотрудничал с другими изданиями, я делал программу для радио «Маяк», я там, где-то на телевидении даже работал, писал для глянца. И, в принципе, хватало. Ну, понятно, что последние годы, вот последние несколько лет, гонорары снижаются. Количество людей, путешествующих и пишущих, все повышалось. То есть сейчас уже ну, не так выгодно этим заниматься, поэтому приходится уже либо совмещать с какой-то другой деятельностью, с туризмом, еще с чем-то. Вот. Но, тем не менее, все равно возможность путешествовать и писать остается.
Профессионал.
Григорий Кубатьян у нас в гостях, российский путешественник, журналист. Знаете, когда я читаю ваши публикации, у меня вот возникает ощущение четкое совершенно, что я это вижу своими глазами. Мне это очень нравится. А, очень хорошая публикация, ну, мне, по крайней мере, она показалась интересной, про кобру, про суп из кобры. Расскажите эту историю, ну, нашим слушателям. Я думаю, они многие узнают себя в этой истории.
А, ну, это просто зарисовка из туристической жизни. Наши соотечественники во Вьетнаме.
Это же правда, да, было?
Да. Я работал в Вьетнаме гидом и мог наблюдать. В принципе, ну, туристов достаточно много наших в Вьетнаме отдыхают. Вот такая была сцена. Там вьетнамцы предлагают всем желающим купить живую кобру. Ну и тут же ее на ваших глазах разделывают. Кобра, то есть ее разрезают ножом.
Стоит недешево, я так понимаю.
Стоит,
да?
Недешево, да. Вынимают бьющееся сердце, предлагают съесть. И там кровь из этой кобры выливают в стакан с водкой. Тоже предлагают выпить.
А смысл?
Ну, это ритуал.
Ритуал.
У вьетнамцев это считается... Вообще вся такая странная еда считается, что она продлевает жизнь и улучшает потенцию.
Ага.
Вот все странное, что и такое не очень съедобное на вид, но очень дорогое, оно у них все считается, что продлевает жизнь, улучшает потенцию. Ну вот кобра тоже. Ну и плюс еще это такой эффектный ритуал для тех, кто хочет экзотики. И вот там пара наших туристов, мужчина уже выпил и хорохорится, давай сейчас кобру купим, что зря во Вьетнам приехали, и кобру не попробуем живую. И вот он платит деньги, и ему приносят эту кобру. И она на вид, в общем, страшнее, чем ему представлялось. И тут ее, значит, отрубают голову, рассекают ее, там это сердце бьющееся ему протягивают, и он уже бледнеет, и уже вот оно уже пульсирует, его надо съесть, а как это сделать? Страшно. Вот, и он... отказывается, на что его жена говорит: такие деньги заплатили, да я съем.
Это очень похоже, да, на нашего человека.
Взяла и съела.
Взяла и
есть
съела,
женщины,
да,
в русских селениях.
И потенция у нее увеличилась, очевидно.
Ну, не знаю, может быть, долголетие улучшилось.
Григорий, скажите, а вот наверняка с кухнями, ну, разных стран вам приходилось встречаться, что наиболее вкусное, что из необычного наиболее вкусное? Ну, например, те же насекомые. Ведь это первые 10 дней не можешь есть, а потом-то вроде как ничего.
Я не люблю насекомых и вообще не люблю странную пищу. Я стараюсь есть обычную пищу, даже там, где ее сложно найти. Насекомые, ну не знаю, вот у меня вот все вот эти лапки, там сочленения не вызывают никакого аппетита абсолютно.
Странно, действительно.
И когда меня все время спрашивают, про каких насекомых я где ел, я не люблю насекомых. Мне на них даже смотреть неприятно.
Это сложно, особенно если учитывая, что вы путешествовали по Азии, по Востоку, там
ну,
же
ну, как
полно
правило,
их.
Как правило, насекомые все-таки относятся к деликатесам. Это не еда для всех.
Фастфуд.
Да, это... Надо идти в специальный какой-то специализированный ресторан, и это, как правило, не очень дешево. Ну, есть рынки, да, допустим, вот в Юго-Восточной Азии, там в Таиланде, открытые, где прямо на лотках, на улице можно их набрать и пожевать, кто такое хочет. Ну, я не хочу, мне не нравится.
Ну, вы сняли камень с моей души, а то я как-то испугалась. Я вижу у вас на пальце кольцо обручальное, то есть вы женаты.
Да.
Это важный вопрос, мне кажется, даже он не совсем личный. Как ваша супруга относится к вашим путешествиям и разделяет ли она их с вами?
Ну, с тех пор, как я женился, мои путешествия уже не столь долгие, не столь экстремальные, они поменялись. Сейчас мы с женой зачастую путешествуем вместе, мы куда-нибудь выезжаем, снимаем там дом и просто живем в этом доме, ну, иногда по полгода. Если есть работа, мы работаем. Если нет работы местной, то мы пишем, например. Да, оба журналисты. Собираем какие-то материалы, пишем. Ну, вот мы так жили во Вьетнаме, жили в Индии около 8 месяцев, жили в Абхазии около года, жили в Таиланде на севере, там границы с Лаосом, снимали дом. Ну, вместе путешествовали по Мьянме. Ну, вот так.
А дети есть?
Детей пока нет, они планируются.
Но вы будете все равно, не отклонитесь от курса, все равно путешествовать
будете.
Когда
появятся дети, я надеюсь, что они с нами тоже будут путешествовать. Ну, понятно, что чем семья больше, тем это все сложнее.
Да,
пока один, то все очень просто. И на самом деле проще всего путешествовать именно одному, не с друзьями, там, не с кем, одному. Тогда ты мобилен, у тебя минимальные расходы, по большому счету тебе вообще ничего не нужно. Ну, живи в палатке, путешествуй на попутках или пешком, или на велосипеде, и никаких там расходов вообще нет. Ну, на визы. Но есть сейчас так много безвизовых стран, что можно даже на визы не тратиться. Едой всегда местные жители накормят или таскай с собой там, рис, гречку, там, какие-то лапшу.
Зажигалку и
да,
котел.
И в принципе, ну, не умрешь от голода. Это просто невозможно от голода умереть.
А другая проблема. Еда, понятно, а языковой барьер? Потому что, перемещаясь через границы, через разные территории, ты даже в рамках одной и той же страны можешь столкнуться с тем, что люди говорят совершенно по-разному. Как этот вопрос решался, как его преодолевали?
Языки можно учить, они легко учатся, особенно если один. Чем больше компания у вас путешествующих одновременно, тем это сложнее.
А почему?
Потому что вы будете общаться на своем языке в своем кругу. У вас не будет
и говорить
времени...
тому, кто знает язык, спроси у него, как
ну,
там.
Ну, например, да, или понадобится гида какого-то нанять, тогда вы вообще не выучите язык никогда. Будет гид все вопросы за вас решать. Если же вы в одиночку, то волей-неволей приходится языки учить. И тут зависит от времени. Ну, в принципе, за месяц можно почти любой язык изучить настолько, чтобы, ну, хотя бы понимать примерно, о чем речь, а за полгода можно выучить уже хорошо его. Понятно, что есть универсальные языки, которые всегда полезны. Английский, например, в Латинской Америке испанский, где-то на Ближнем Востоке, в Северной Африке арабский.
Были страны, где английский не помогал?
Ну, конечно.
Франция, например.
Не, ну, скажем так, есть не то что страны, допустим, в столице почти каждой страны можно найти кого-то, кто говорит по-английски. Но если вы выезжаете за пределы столицы, там очень много мест, где английского не знают, и могут не знать и даже официального местного языка, потому что там наречия свои. Ну, тут уже зависит от того, насколько вам нужен язык.
Где например, было сложнее всего с языком? Вот давайте укажем эту точку на карте.
Да особо нигде
то
не сложно.
Плюс-минус все одинаково.
Особо нигде не сложно. Ну, допустим, в Китае. Вот в Китае сложно с языком. Если в крупных городах сейчас они уже изучают английский и, в общем-то, могут общаться. Кстати, первый раз я был в Китае в 2001 году, и это было по-другому. То есть реально сложно было найти. Даже в пятизвездочных отелях не всегда говорили на английском. И я прямо в каждом крупном городе искал самый дорогой отель, шел туда в надежде, что кто-то мне там что-то объяснит. Сейчас лучше. Сейчас они более образованы, они больше путешествуют, у них английский преподается в школах.
Уровень жизни тоже повысился.
Да, разумеется. Но до сих пор остаются провинции, где говорят не говорят по-английски, но даже не говорят по-китайски.
Да, китайский, много-много-много разных вариантов китайского, насколько я знаю.
Ну, есть еще Тибет там, например, да, или Синьцзян-Уйгурский автономный регион, или внутренняя Монголия. Был, конечно, два раза.
Прямо вот там, да?
Прямо вот там, да. Ага, обходил пешком гору Кайлас священную, главную священную гору Азии.
Ничего себе.
Красота.
Ну и как вообще вот... Я даже... Сейчас я подумаю, как бы это сформулировать, уж очень много у меня вопросов. Ну вот в результате сейчас вам уже... Извините, что я раскрою тайну, 38 лет, да?
Это ужасная тайна, зачем вы ее открыли?
Ну, простите, я сделала это, я думаю... Вот давайте итог какой-то. Есть вот промежуточный, что называется... То есть говорят, что путешествие — это мудрость. Думаю, что это так?
Ну, это смелое заявление. Я бы сказал, что путешествие — это путь к мудрости. Возможно.
А в чем? В чем он заключается, этот путь? То есть, что ты видишь и сравниваешь?
Ты видишь мир. Мудрость — это же понимание мира, правильно? Да, в котором живешь. А чтобы его понять, надо его хотя бы увидеть сначала. Ну, вот так. Ты его видишь, ты общаешься с людьми, у тебя появляется опыт, переживания, которые делают тебя более развитым человеком. И не то, что ты отправился в путешествие и сразу стал мудрецом. Конечно, нет. Скорее всего, наделаешь глупости по дороге. И лишний раз убедишься, какой ты на самом деле несовершенный, глупый, ничего не понимающий и зачастую даже беспомощный. Но это не важно. Это и есть путь к мудрости.
Я знаю, что я ничего не знаю. Ну да, наверное.
Григорий, скажите, пожалуйста, складывается впечатление, что в основном вы путешествуете по теплым странам. Так ли это? Правильное ли впечатление складывается? Или все-таки какие-то холодные территории тоже были? Если да, то какие?
Ну, я был в Антарктиде, был на Северном полюсе.
На самом полюсе? Как на географической точке?
Да, да.
Как там медведи и пингвины?
Их там нет, медведи на
севере. Пингвины на юге, медведи на севере.
Я говорю, мы же были и там, поэтому я говорю, как там медведи и пингвины?
Ну, про пингвинов могу больше рассказать, чем про медведей. Медведя один раз видел всего с борта атомного ледокола «Ямал».
То есть повезло ж, в смысле?
Ну да. А пингвины, да, там много колоний. Причем они не только в Антарктиде живут, они живут почти на всех, на всех континентах Южного полушария. То есть можно пингвинов встретить в Австралии, в Южной Африке, в Аргентине, в Чили. То есть даже пингвины живут на экваторе.
Ух ты!
Вот, на Галапагосских островах есть пингвины.
И там вы тоже были?
Вообще удивительно. На Галапагосах не было, нет.
Но вдруг вот, впереди.
Но остальные колонии пингвиней я видел, и в Антарктиде тоже. Пингвин — замечательная птица, она очень забавная, она похожа на человека и тем забавнее. Очень любопытная, дружелюбная.
На человека из телевизора похож.
Ну, вот Чарли Чаплин, он же пародировал именно пингвина. Ну, да, вот его вот этот образ, это же пингвиний образ. А пингвины, они действительно, у них такое ощущение, будто они ходят во фраках, они такая в развалочку походка, они уморительные, они идут там друг за другом, ну вот, и очень любопытные. В Южной Африке, кстати, пингвины научились проникать в дома. Там в домах зачастую делают специальная дверца для домашних животных, для собак, для кошек. И можно просто толкнуть головой эту дверцу и пройти. Вот пингвины научились так забираться в дома, сразу они чапают на кухню, там находят что-нибудь съесть, съедают и обратно уходят. Вот так были случаи такие.
То есть север и юг, условно говоря, вы скорее южный все-таки человек, да?
Ну, просто так получается, что я еду с севера, как правило, на юг. Ну, да. Да? Мы же на севере.
Ну, да.
На севере.
Да, то есть я из зимы еду куда-то вот в тепло, поэтому так выходит. Если бы я жил бы где-то на юге, то я бы, наверное, в обратную бы сторону ехал.
А, хорошо, а если про способ перемещения, суша, понятно, перемещаемся по суше, велосипеды и так далее. А то, что касается морских перемещений, то есть были ли у вас опыты перемещения какие-то автономные, не на атомном ледоколе, а там, я не знаю, на чем-то, что управляется самостоятельно?
Морские, конечно, были.
На чем? Яхты?
Ну, всякие корабли, которые вот по Антарктике, был корабль на Командорские острова, я ходил на корабле, на яхтах. Я работал немножко на Панамском канале. Мне нужно было проникнуть из Панамы в Колумбию.
Ух ты.
А там такая проблема. Там есть национальный парк Дарьен. И нет границы между Панамой и Колумбией. Эта граница официально закрыта, не существует. Хотя были случаи, что люди там проходили. Ну и контрабандисты, и всякие там антисоциальные элементы ходят. Ну, скажем так, не запредельно опасно, но риск, конечно, есть.
Какого рода риск? Жизнь, риск прям вот здоровью или чему?
Ну, во-первых, там достаточно долго и неудобно перемещаться. То есть там зачастую надо идти пешком, и это все физически тяжело. Uh-huh. Пешком почти по джунглям. Uh-huh. Потом там в этом парке всегда хватало разных маргиналов. Наркоторговцы, повстанцы, там еще кто-то.
Агрессивные товарищи,
да,
надо сказать.
Ну, как повезет. То есть не сказать, что сейчас там запредельно опасно. Есть люди, которые проходили, даже в числе моих знакомых. Пройти можно, но достаточно сложно. На тот момент были случаи, когда людей задерживали. Да, иностранцев задерживали, там держали, выкуп хотели, ну, может быть, потом отпускали или там.
То есть
как-то.
Тюрьма — это не обязательно, главное, что ресурсы, деньги, если есть, то все нормально.
Ну, по-разному. Ну, допустим, вот у вас есть деньги, у вас отобрали, еще захотели. Да, если у вас нет денег, ну, нет денег, взять с вас нечего. Так что, может быть, деньги — это даже и не полезно, а наоборот, вредно. Совершенно непредсказуемая ситуация. Я на тот момент не мог себе позволить, потому что мне надо было регулярно выходить в эфиры радио и отсылать материалы, поэтому я подумал, если я сейчас пойду и 2 недели там, буду идти через эту границу, еще меня посадят в яму где-нибудь еще на пару месяцев, то я просто все сроки, все дедлайны нарушу, и И будет некрасиво с моей стороны. Хотя история получилась бы хорошая. Как я сидел в яме, я бы с удовольствием про это написал, но...
Ну, обошлось, слава богу.
Но я решил, лучше по-другому. И я стал работать на Панамском канале, сопровождать яхты в качестве матроса и ждать попутную яхту, которая бы шла в Колумбию. И я вот так там жил при яхт-клубе.
Долго ждать пришлось?
Недолго, около недели. Около недели я немножко даже заработал денег, пока там на этих яхтах туда-сюда ходил. Ну, там правило такое, чтобы яхта могла пройти по Панамскому каналу, на ней должно быть не меньше 4 матросов, не считая капитана. А на многих яхтах меньше людей. Uh-huh. Поэтому они нанимают матросов, и они охотнее возьмут белого, чем там,
ну, понятно,
со стороны кого-то. Потому что Панама, она еще достаточно криминальная такая. Там тоже
возьмешь матроса, риски, а потом не факт, что он не перережет сердце.
Ну да, да. Поэтому там так с опаской люди.
Скажите, пожалуйста, вот, собственно, мы говорим часто сегодня в этом эфире о том, что бывают моменты опасные. Абу Грейб мы обсудили. А бывали ситуации, когда было по-настоящему страшно за собственную жизнь? И что это были за моменты? Я понимаю, что вы человек бесстрашный, мы видим это в ваших глазах, и из ваших рассказов мы это тоже поняли, но все-таки я не поверю никогда, если вы скажете, что никогда не было страшно.
Ну, я бы не стал утверждать, что никогда не было страшно, но просто страх — это такая штука, ко многим вещам привыкаешь. То есть, допустим, я выхожу из дома, и в моем дворе все всегда спокойно. Но вдруг на меня ни с того ни с сего напали там с оружием, грабят. Мне может быть страшно, но от того, что я не готов был к этому. Если бы я выходил каждый день, и каждый день на меня бы нападали и пытались ограбить, было бы мне страшно. Мне было бы привычно, это нормальная ситуация. То есть я бы уже сам бы ходил бы вооруженный, отстреливался, и это была бы рутина. Ну, даже скучная. Поэтому... Когда путешествуешь по опасным территориям, просто привыкаешь к ощущению опасности, и она становится, ну, как такая, такие вот атмосферные такие условия, да, как осадки. Ну да, там, сыро.
Надо привыкнуть.
Ну, привыкаешь, да, и становится не то чтобы страшно, а так, ну, чувствуешь уже так спиной, что кто-то за тобой идет, там, кто-то вот плохо на тебя смотрит, какая-то нездоровая атмосфера. Ну, значит, надо отсюда уходить или надо... обернуться, посмотреть, кто следом идет, или надо там нож переложить там куда-то поближе в карман, или еще что-то, ну, в зависимости от места.
А пригождался нож?
Я ни разу не использовал никакое оружие. У меня просто не было таких ситуаций. Хотя, ну, драки какие-то бывали, такие, ну, короткие стычки, но без поножовщины, без перестрелки. Хотя...
А повод, как возникает стычка?
Ну, грабить пытались, конечно.
То есть просто пытались ограбить?
Ну, конечно, какую-нибудь сумку там, часы сорвать, еще что-то, фотоаппарат там. Ну, это бывает, конечно.
Ну, это и в европейских столицах бывает.
Ну, это везде, это, я думаю, и у нас бывает.
Не то слово,
в каких-то районах России запросто. Вот, поэтому, ну, не надо этого бояться, ничего страшного. А где-то, если особо криминальный район, прям криминальный-криминальный, там, в Центральной Америке, там говорят так, ну вот на вас нападают наркоманы. У наркомана в голове только вот желание каких-то денег. Он не остановится ни перед чем, он может вас убить легко. Ну, значит, надо в нагрудном кармане держать, допустим, $20, и в случае реальной опасности, когда на вас лезут с пистолетом, а оружие там свободно ходит. Ну, вы не будете отстреливаться, у вас нет пистолета, вам с пистолетом нельзя там, да, не дадут вам его купить. Ну или дадут, ну не будешь же с пистолетом границы переходить.
Ну, в общем, да.
Вот, и, ну, отдаешь ему эти $20, ну и все. Ну, можно к этим $20 еще доложить каких-нибудь там дополнительных денег, там, мелких рублей, белорусских рублей, еще там целую пачку денег можно там отдать человеку, ему кажется, что много. Вот, все, он вас, от вас отстанет, он не будет вас убивать. Ну, это если прям вот такая совсем критическая
такая
ситуация.
Реклама белорусской валюты. Носите с собой несколько пачек белорусских
рублей. Ну, это, знаете, вот любые такие очень дешевые деньги. Вы попали, допустим, в страну, где очень дешевая валюта. Ну, наберите с собой пачку этой валюты, наменяйте. Она вам пригодится вот для таких вот каких-то ситуаций, когда с вас просто вымогают деньги. Ну, например, какие-нибудь даже пограничники ни с того ни с сего или полицейские. Просто так. Остановили вас, что ты тут ходишь? Давай плати штраф за то, что у тебя нет разрешения идти по этой дороге, например. Ну, бывает же такое в каких-то особо коррумпированных странах. Ну, пожалуйста, отдали там пачку вьетнамских донгов, и нормально, и дальше идете.
А чего они с ним потом делают?
Ничего,
это же не важно. Это же не важно.
Психологический
момент. Им интересно,
момент.
Да, ага. Они иностранца там оштрафовали, получили денежку, там, показали соседям, детям и радуются. Вот, ничего страшного, им приятно, и самому вроде не обидно.
А у нас остается буквально 5 минут, и логичный вопрос, а где бы вам хотелось еще побывать? Потому что, как мы понимаем, вот мы выяснили какие-то острова...
Галапагос
у нас, да, упущен.
Много еще что упущено. Было, ну, чуть больше 80 стран я посетил.
А всего у нас их 200.
Всего около 200, да. Чуть меньше 200, да. Так что еще много чего осталось. Есть.
Что в планах тогда, поехать? Такой вопрос. Следующая точка на карте. Где, когда?
Ну, я бы хотел поехать в Йемен.
Ух ты.
Слушайте, да. Там неспокойно, говорят.
Там неспокойно, но это не важно, что неспокойно.
То есть Абу Грейб ничему не научил в этом смысле?
Нет, ну а чему он меня научит?
Слушай, я так
ну,
понимаю, что тут как же. Раз наоборот.
Да, там чем опаснее, тем интереснее. Ну это я не то что утверждаю, что это для всех хорошо, но для журналиста, мне кажется, это правильный подход. Потому что, ну что я напишу из безопасного места, где ничего не происходит? Что я там увижу? Что я там испытаю? Какие ощущения?
Йемен. Окей. А еще? Это опять же Восток, это опять же тепло. А север, я не знаю, там самая северная точка на карте у нас же есть в Европе, там, например, можно побывать.
Я бы по России с удовольствием бы поездил. Я, например, мало был на Камчатке.
О, там очень красиво.
Да. Ну, там много, конечно, мест есть, куда можно
поехать. А все-таки, вот что предпочтительнее, природа или люди?
Можно ли это разделить, да?
Я бы это не делил, это разные вещи.
Люди, а что вам больше нравится?
Люди мне интереснее. Я вообще увлекаюсь. Вот ритуалы, разные культы, экзотические профессии, образ жизни необычный. Это то, что меня интересует в большей степени, чем природа. Ну, природа, конечно, это красиво, это такая, ну, это, скажем так, фон, такая картинка. Хорошо, когда фон красивый вокруг. Но даже если он не таков, это не важно. Самое главное, а что вот, ради чего я сюда приехал. Вот для меня основное — это, конечно, люди. Их культура, их традиции.
Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что с разными изданиями сотрудничали. Кому это сейчас интереснее больше всего? Какие конкретные издания, чтобы понять, кем востребованы подобные вещи и в каком формате? То есть вот кто тот, кто платит за это? Это Гео мы услышали, там вы работали. А сейчас кто?
Ну, я бы сказал, что сейчас есть заметное снижение спроса. Может быть, связано с кризисом. Может быть, из-за того, что... Вот такого рода журналистику убивают блогеры и убивают еще больше, чем блогеры убивают социальные сети, которые делают то же самое, только бесплатно. Uh-huh. Да? Ну, блогеры это делают просто на собственном энтузиазме, они поехали, написали, и этого так много, что никто уже не будет платить деньги за журнал, где написано ну, про то же самое. И плюс еще есть вот эти SMM-менеджеры турфирм, которые сидят и там по 50 заметок в день выдают, просто откуда-то там взяты из разных ресурсов. И они просто забивают вот этот информационный поток, ну так, что просто уже становится настолько неинтересно.
Ну, то есть становится сложнее, я вас правильно услышал?
Ну такое, знаете, вот море просто информации сейчас. И на этом фоне какую-то оригинальную информацию все сложнее стало. Добывать, но тоже возможно. Просто за счет того, что да, надо поехать, надо испытать что-то, надо привести собственный опыт, который нельзя откуда-нибудь скопипастить. Да, он уникальный. Вот только на это, может быть, можно.
И поэтому Йемен. Потому что уникальный.
Ну, не только Йемен. Еще много чего. Я еще в Сирию надеюсь вернуться. Я еще раз съездил бы в Иран. Ну, как-то я вот люблю Ближний Восток. В Африку, Восточную Африку я более-менее хорошо объездил, а вот Западную практически нет. В Западную Африку поеду.
Григорий, у нас время, к сожалению, подходит к концу. Давайте договоримся, вот после следующей поездки вы к нам приходите.
С удовольствием.
Расскажите. Я думаю, что еще и раньше мы будем как-то сотрудничать с Григорием Кубатьяном. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Итак, путешественник, журналист, просто интересный человек был у нас в гостях. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.